Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Здравствуйте, это Радио Спутник, и сейчас мы обратим внимание на слова президента Владимира Зеленского. Вот что он говорит. Позвольте его процитировать. «Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции, и корабль будет достроен на Украине до конца 2023 года». Ну, то есть турки строят корвет для Украины. Но достроен он будет до конца 2023 года на самой Украине. Вот так. Еще Зеленский сказал, что на Украину скоро прибудут турецкие беспилотники «Байрактар», и они поступят в состав авиации военно-морских сил. Ну, мы уже рассказывали о том, что еще 14 декабря прошлого года на Украине сообщали о подписании соглашения с Турцией на производство корветов и ударных беспилотников для украинской армии. А в 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов «Байрактар». Планируется, что они будут оснащаться высокоточными авиабомбами, но тоже турецкой компании «Rocket Sun». Наверное, самое интересное не это. Самое интересное, что произошло, это все в Одессе, на причале морского вокзала. Там праздничная церемония по случаю Дня ВМС Украины. И после поздравительного слова президента над заливом пролетели американские самолеты. Вот немного меня это в тупик поставило. Что Турция строит для Украины? Поговорим сейчас об этом с военным экспертом, директором Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Юрий Альбертович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что это за «Байрактар»? Должен ли я пугаться, что для Зеленского строят вот эти беспилотники ударные с высокоточными авиабомбами? И что корвет они заложили в Турции, но почему-то будут достраивать его на Украине?
Ну, вообще между Турцией и Украиной сейчас наметился достаточно такой серьезный диалог в военном сотрудничестве. Турция не имеет на развитой своей военной промышленности отдельных предприятий, кое-что производит по лицензии, вот те же самые «Байрактары» — это беспилотные летательные аппараты, которые собираются фактически как конструктор из деталей, предназначенных для военных и гражданских беспилотников и закупаемых во всем мире. Вот в свое время там даже были двигатели канадские. Но сейчас после конфликта на Горном Карабахе Канада приостановила поставку этих двигателей, и Турция вынуждена была создавать свой собственный такой двигатель. Электроника там тоже вся закупается во Франции, что-то в США, что-то в Великобритании, в Германии и так далее. То есть со всего мира по кусочку. «Байрактар» неплохой беспилотник. Он себя показал первое время достаточно эффективно в Ливии, на Горном Карабахе. То есть там, где не существует нормальной системы противовоздушной обороны, как системы. Вот именно как система. Как...
Ах, вот как.
Да, то есть нет многоэшелонированной, четко выстроенной системы. Там он, в общем, более-менее, так скажем, на паритетных условиях действует против зенитно-ракетных комплексов. Почему на паритетных? Был анализ одного из американских специалистов, который посмотрел количество «Байрактаров», сбитых в той же самой Ливии и в Сирии, и количество потерянных комплексов «Панцира». Соотношение было 1:3 в пользу «Панциря». Но не по количеству, а по цене, по стоимости. Он считал в долларах, и в долларах получилось, что «Панцири» выиграли в 3 раза, собственно говоря, по сравнению с турецкими «Байрактарами». И это был больше рекламный трюк, что это вот такой супербеспилотник, который практически не сбиваемый. Мы работаем, наши комплексы по нему работают уверенно и очень хорошо. Но именно те комплексы современные, российские, еще не советские, которые применяла Армения. Армения, 90% систем – это еще советской разработки, которые не были ориентированы на беспилотные летательные аппараты. разработки уже современные, российские, они как раз учитывают все технические особенности, характеристики беспилотных летательных аппаратов, и тем более таких, как Байрактар, и очень успешно с ними способны бороться. Теперь, если мы говорим о корветах, то Турция строит действительно корветы, но двигатели для этих корветов она закупает в других стран, турбины. И в данном случае Украина, и в данном случае сама Анкара, точнее, крайне заинтересована в том, чтобы наладить сотрудничество и даже получить возможность производить на своей территории турбины, разработанные еще в советские времена и сейчас выпускаемые Киевом, ну, Украиной. Но, в общем-то, Украина тоже на это особенно не идет. Она идет только в том случае, если будет и производство развернуто на территории Украины, Турции. Турция пообещала в свое время построить сборочные цеха, вот в частности, которые бы производили Байрактары, 48 самолетов Киев хотел таким образом закупить. Но сейчас они, собственно говоря, сделали, ну, скажем, такую, взяли паузу для того, чтобы просто вот поставлять комплекты и не раскрывать свои технологии в производстве этих беспилотников. О чем говорит это сотрудничество? Сотрудничество вообще крайне неблагоприятное. Турция, давай, мы не будем забывать, все-таки это страна НАТО. И США страна НАТО. И в данном случае был показан момент, вот в Одессе было продемонстрировано, как страны НАТО, то есть в данном случае США и Турция, поддерживают Украину. То есть это фактически речь-то идет о прямом вмешательстве вообще-то в дела Украины, и подтверждает слова президента России Путина о том, что Зеленский в данном случае находится под внешним управлением, и все вопросы, которые он решает только согласие.
Ну так-то тогда надо сказать, что мероприятие вот это в Одессе посетила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Куин.
Ну, то есть, да, это вот говорит о том, что все под контролем у Вашингтона. И, конечно, что неприятно? Неприятно то, что идет крен в сторону силового решения всех проблем, которые существуют на Украине. Ну, в первую очередь, это проблема Донбасса, Донецкой и Луганских народных республик. Вот это вот, конечно, настораживает. Это говорит о том, что Зеленский просто тянет время для того, чтобы получить современное вооружение, потом постараться военным путем этот вопрос
решить. Так, Юрий Альбертович, тут в тупик ставит вот какая ситуация. Сначала я сначала подумал, что Турция подарила корвет.
Они
продают. Турция продает корвет, продает свои Байрактары Украине. То есть Зеленский платит денежки Анкаре.
Конечно, конечно. И серьезные денежки. Очень. Ага. Это не дешевый. Там Байрактары стоят больше, один самолет больше десятка миллионов долларов. А если туда еще комплекс управления включить, а туда входит еще два, как правило, два самолета, то это вообще может быть там 20-30 миллионов долларов.
А еще если авиабомбы турецкой, опять же, компании Рокетсан.
Да, и ракеты. Там и бомбы, и ракеты. В чем его особенность? Вот он может подниматься на высоту где-то до 8 километров, и проводили экспериментальное бомбометание. Значит, с дальности порядка 7 километров они попали в круг, 3,5, в квадрат 3,5 на 3,5 метра. Это, в общем, серьезное прицельное оборудование стоит, но это не турецкое, как я уже говорил, это европейское. Но, во всяком случае, точность такая обеспечивается. И, конечно, для угрозы это представляет не для нас, не для нашего, не для Черноморского флота, не для Крыма. А вот для Донецка и Луганска это, конечно, достаточно серьезная...
Ну, потому что система ПВО не та, да?
Да, да, потому что там еще стоят осы советского периода с высотой поражения 3,5 километра. А он с 7-7,5 километров может поражать цель. Поэтому его просто ни одна из ракет, которые есть, остались небольшое количество ракет на Донбассе, они просто не способны его уничтожить. Те же буки, вот, ну, они буки применяли в Ливии очень успешно. Они, эти байрактары щелкают, знаете, как вот, я не знаю, как воробьев, наверное, или как. Ну, в общем, достаточно легко с ними справляются. Вот, поэтому, собственно говоря, для нас угрозы никак. А вот, конечно, для мирного населения Донецка и Луганска это достаточно неприятно. Что касается корветов, корвет современный с точки зрения постройки. У Турции есть серьезное, скажем, технологическое отставание. тех корветов, которые строим мы, ну и западные страны строят. Более того, оснащение на наших корветах, там ультрасовременная электроника стоит, и зенитно-ракетные комплексы, и другие. Сейчас вообще будут гиперзвуковые ракеты устанавливаться на них, «Циркон». Поэтому и кинжалы стоят, которые мы опробовали в Сирии. Так что, собственно говоря, если сравнивать по вооружению, это, конечно, будет прошлый век. Независимо от
того, да, что понимаете, это происходит. Все лучше, чем то, что им американцы там скинули какие-то уже списанные катера.
Это я полностью согласен. Либо там английские бронетранспортеры, которые переворачиваются на поворотах. Это я с вами согласен. Но это создает определенное напряжение. Почему, учитывая вот попытку, помните, прорыва москитного флота, да, под Крымским мостом, естественно, возникает опасение, то, что когда у Зеленского или его другого президента, который придет на его место и будет проводить проамериканский курс, а я в этом не сомневаюсь, так как Киев находится под внешним управлением. Ведь будет попытка наверняка уже прорываться на более серьезных кораблях туда, в Азовское море. И это все, в общем-то, провокации, которые к укреплению мира в данном регионе не ведут.
Конечно, а вот по поводу как раз, может быть, провокаций, о которых многие эксперты предупреждают. Смотрите, что Зеленский говорит. Украинские экипажи для них, ну, в общем, для вот этих... уже завершают подготовку в Турции. Вот мне интересно, турки учат украинских военных воевать?
Да. И мы видели, они неплохо учат. Вот если по примеру смотреть Азербайджана, да, и особенно спецназ азербайджанский, получил очень хорошую подготовку на одном из островов, на турецкой части Кипра. И мы помним, как Шуши они брали, поднялись почти по отвесной части горы, их никто не ждал, и таким образом они прорвались к городу и, собственно говоря, обеспечили его взятие. И другие, собственно говоря, операции проводились. То есть у Турции в этом отношении, конечно, ее не надо.
А вот теперь еще более глобальный вопрос, Юрий Альбертович. Понятно, что Зеленский там денег платит за эти байрактары и за обучение, видимо, украинских военных на территории Турции или с помощью турецких военных. Но зачем это нужно Эрдогану сейчас? Зачем? То есть понятно же, что это такое...
Антироссийский шаг.
Да, конечно.
Это антироссийский шаг. И, в общем-то, это обсуждалось. И более того, вот на последней встрече министров иностранных дел России и Турции, буквально она где-то неделю назад была, там речь шла даже о строительстве канала Стамбул. Вот этот вот канал будет альтернативный. Длиной 45 километров, там ширина до 150 метров, глубина 25 метров, но при этом он будет обеспечивать вот сейчас где-то не больше, с максимум 120 кораблей проходит через Босфор, а здесь будет примерно 150 в день, и за каждый надо платить. А там они идут бесплатно. Но и при этом Эрдоган сказал, что могут проходить и военные корабли. То есть конвенция Монтрео на канал не будет распространяться. То есть идет милитаризация Черноморского моря осознанно, и Эрдоган идет на нее как член НАТО. Сказал, страна член НАТО, Эрдоган, поэтому проводит ту линию, которую проводит блок НАТО, и в данном случае он не хочет ссориться с Вашингтоном. Ему эти отношения, в общем-то, надо сохранять.
Не хочет ссориться с Вашингтоном, а мне кажется, что там еще такая турецкая экспансия, не мучаем так каты.
Да, я с вами согласен, абсолютно. То есть это попытка восстановить вообще-то Османскую империю. Османское влияние, мы видели все карты, на которых изображено даже наше Поволжье турецкое. И Кавказ наш показан, и Крым, и так далее. То есть это, в общем-то, территории гигантские. То есть это стремление восстановить такой пан-исламизм. И, собственно говоря, это амбиции Эрдогана уже здесь как, даже не диктатора, хотя и можно говорить и как диктатора, и имперские амбиции. То есть попытка восстановить Османскую империю. И отсюда вот такие, в общем-то, собственно говоря, я считаю, это провокационные действия в отношении России. Но в данном случае все-таки он где-то себя, сдерживает. Мы его, точнее, сдерживаем и находим компромиссы, которые не позволяют вот нашим таким противоречиям перерасти в какие-то серьезные конфликты. Хотя, конечно, оснований уже было много. Одна история с Су-24 сбитым. Турция уже, в общем-то, повод для серьезных таких скажем, военных уже столкновений. Но мы немножко другую политику проводим, и эта политика, собственно говоря, в данных условиях, наверное, более мудрая и более правильная. То есть я имею в виду с учетом санкций, с учетом объединения блока НАТО, с учетом того, что блок НАТО уже теперь сферы своих интересов, свою сферу интересов распространил не только на Европу и на Азию. Конечно, нам достаточно тяжело в этой ситуации выработать такую линию, которая бы нам позволяла и обеспечивать безопасность, и при этом еще и достаточно быстрое социально-экономическое развитие. Ну вот, в общем, ищем свой курс. Вчера, кстати, вот доктрина была подписана, национальная безопасность президентом страны. И как раз вот нам главная задача сбережения народа. Одна из главных задач. Это, собственно говоря, очень важный момент. Потому что раньше об этом так вот четко не было прописано. Ну и, естественно, подходы к социально-экономические и вопросы даже военные, они там все на втором плане стоят. А именно на первый план выведены вопросы повышения на социально-экономического уровня страны и, самое главное, повышение качества человеческого капитала. Вот это вот тоже такой момент, в общем, достаточно новый, но я считаю, он принципиальный и позволяет нам, ну, так сказать...
Мы плавно перешли от Байрактаров, конечно, к российской стратегии. Да, благодарю вас, Юрий Альбертович. Юрий Кнутов, военный эксперт и директор Музея войск противовоздушной обороны, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».